Сегодня у нас в гостях Бесик Заидзе, главный тренер мини-футбольного клуба КПРФ, город Москва, и главный тренер сборной России по футзалу. Бесик Гурамович, гамарджоба.
Гамарджоба, генасоль.
Бесик Гурамович, я никогда фразы... Бесик Гурамович, у меня все хорошо, особенно сейчас.
Рад, очень рад за тебя, все хорошо.
Еще никогда фраза «не прошло и года» так точно не описывала мою ситуацию жизненную. Но да, в принципе, самое главное, что мы сейчас здесь с вами, вы выделили время, при том, что у вас завтра игра с новой генерацией.
Ага.
Вот, да, и вам огромное спасибо, что вы выделили этот
время. И аналогично, я тебе благодарен за уважение, за доверие и за возможность, да, в очередной раз побеседовать, поговорить о нашем любимом деле. И я очень ценю, когда люди это делают с душой и сердцем, то, что у тебя однозначно получается именно в такой форме. Так что поздравляю, что есть у тебя такая программа. Мы пообщаемся, надеюсь, что это будет содержательно, интересно для всех. И самое главное, что мы еще один шажочек сделаем во благо нашего вида спорта.
Да, Бесик Гурамович, во благо вида спорта, потому что я считаю, также считаю, что это важный момент, особенно для тренеров с периферии, для детских тренеров, тренеров любительских команд, да, команд высшей лиги в том числе, да, потому что мы с вами сегодня поговорим и о футболе, и о детском футболе, и все-таки в нашем футзале, да, не распространена, к сожалению, практика связи между профессиональными тренерами и тренерами массового футбола. То есть как будто бы два разных общества, да, хотя вроде мы с вами делаем одно общее дело, и тренеры детей, и тренеры юношей работают на перспективу, да, их задача создавать готового футболиста. Но кто такой готовый футболист, мы зачастую не знаем. То есть не знаем по причине того самого отсутствия этого коннекта между профессиональными тренерами и тренерами детских команд.
Полностью согласен, что в целом нам глобально не хватает такой коммуникации в плане общения, именно специфичного общения вокруг, внутри и около нашего вида спорта. И это, думаю, что, ну, будет огромным, наверное, шагом таким для развития, для прогресса всего нашего футзала, если отдельные команды, я считаю, отдельные вот большие клубы, большие структуры начнут первые эти шаги делать, чтобы сближать разные уровни и уровни специалистов, разные команды, разные направления в плане, не только там тренер, да, есть там тренер по физподготовке, тренер по вратарям, есть психологи, есть менеджеры, которые между собой должны общаться. То есть, если вот это общее слияние будет в целом системно, ну, хотя бы сначала вот, например, на уровне 3-4 клубов, потом вот будет разрастать, то вот эта коммуникация, это обмен информацией и опытом даст большой толчок развитию нашему виду спорта, потому что есть все равно эта мировая практика, что да, там есть конкуренция, конкурентная среда, есть разные уровни, да, но в любом случае, когда сближение идет, и идет обмен информацией, и идет обучение, идет какие-то вот выстроенные там, можно сказать, и семинары, и практические занятия, теоретические занятия, все это даст возможность для большого и очень серьезного развития. И в целом я бы этот вопрос поставил бы так. Вот даже мы, когда просто общаемся про наше любимое дело, про футзал, там в разных направлениях, мы уже делаем шаг для развития, даже на уровне двух человек. А когда мы имеем возможность коммуникации там с разными городами, с разными школами, с разными специалистами, конечно, мы обогащаем и помогаем друг другу. Я уже не говорю о мировой какой-то глобальной ситуации, когда, например, тренерский какой-то состав, там, например, вот детские тренеры, специалисты там разных уровней поедут на какие-то семинары, возможность там видеть, как в других странах это все делается, берут этот опыт, потом это все сюда переносят, адаптируют. Это же, ну вот, коммуникация глобальная, мировая, и внутри страны, в любом случае, о чем ты сказал, что это необходимо даст возможность развиваться не только детским тренерам, в целом повлияет на развитие нашего вида спорта.
Ну вот сегодня, да, мы с вами и начнем это делать. Я уверен, что тот, кто прослушает, да, нашу с вами запись, обязательно в ходе этого разговора что-то почерпнет для себя, да, что-то полезное. И я готов подтвердить, что Бесик Заидзе – человек, который искренне любит футбол и искренне болеет за его развитие, да, и то, что вы сейчас находитесь здесь, это подтверждает.
Ну да, точно, это точно. Любовь безграничная и нету какого-то измерения. Потому что мы же живем в режиме все время с таких резких перепадов всего, да, то есть когда идет живой процесс всего, иногда бывает сложные времена, спокойные не бывает, конечно, бывают периоды удачные, и ты чувствуешь это, как человек это чувствуешь, но в любом случае, в любой ситуации компенсирует и преобладает вот это, то, что ты говоришь, вот эта любовь и понимание, что это вот Бог тебе дал возможность вот в этой деятельности, в этом виде спорта себя найти. И это не любить, и это не все время не ценить, и не озвучивать, и себе самоутверждаться, что в себе, что это то, что вот у тебя вот просто дело жизни, которое тебе вот дали такую возможность, и вот все время быть внутри, любить и стараться все время думать о развитии.
Бесок Грамович, у меня первый вопрос во всех выпусках подкаста. Я прошу гостя всегда рассказать о себе, но вам сегодня это будет исключение. Про вас, наверное, я вам это не предоставлю такую возможность рассказать о себе, потому что все-таки хочу как можно больше информации, то есть уже сразу непосредственно приступить к диалогу. Ну и я надеюсь, я очень лаконично вас представил, что вы главный тренер одной из успешных команд на сегодняшний день в футзале и главный тренер нашей сборной.
Да, ну, это привилегия, да, вы понимаете, что когда ты находишься в таком статусе, понимаешь, что это то, что к чему стремится любой тренер, любой специалист, находясь в том виде спорта, в котором он работает, и та вершина, которая сегодня есть, это быть главным тренером, главной команды страны, это огромная ответственность, это дополнительная мотивация, стимул того, чтобы еще больше нужно из себя вытащить, больше знаний, больше такого многогранного развития для того, чтобы соответствовать этому статусу. Потому что это, еще раз повторю, ответственность, и хочется оправдать то доверие, которое люди оказали в данном случае. Естественно, это Российский футбольный союз и все мои руководители, которые доверяют, и хочется этой же монетой им это возвращать. И, конечно, миллионы болельщиков, которые болеют за свою главную команду. И в этом контексте я вот человек, от которого зависит много. Я ответственен за хорошие результаты, за негативные результаты, поэтому еще раз повторю, что это огромное счастье, это действительно привилегия того, что такую возможность мне дали, и хочется по максимуму, и очень, конечно, результативно, качественно это использовать для того, чтобы оставить тот след, когда люди скажут, что человек работал, делал максимум профессионально свои возможности показывал, и хочется след оставить то, что вот для развития, вот какой-то шаг, который вот именно в нашей работе будет выражаться, что вот они вот в таком виде вот дали возможность российскому футзалу сделать шаг вперед и быть, самое главное, быть на том уровне, когда мы понимаем, что сборная России входит в топ сборных мира, которые уважают, жалеют, что сейчас сборной России нет в официальных соревнованиях, но в любом случае мы остаемся на очень высоком уровне, и поверьте, что на нас равняются, нас изучают и с нами считаются, можно сказать, и в тот момент, когда она станет обратно, вернется на официальные соревнования сборной России, она будет готова к этому, в этом нет сомнений.
Бесо Гурамович, вот мы сейчас к работе в сборной подошли. Вот лично для меня не совсем понятна роль тренера сборной команды. То есть, кроме того, как собрать и заявить состав. Я сейчас раскрою, чтобы был понятен вопрос. То есть, при работе в клубе все ясно. Тренер как центральная фигура. Ну, как бы не всегда, конечно, но вроде как так должно быть, да. Но, тем не менее, тренировочный процесс, тактические наработки, работа с командой, то есть, все это на плечах тренера. А в сборной что? То есть, у тренера в лучшем случае есть, ну, в лучшем случае 10 дней подготовки команды к играм, а все игроки пришли из разных команд, из разных игровых систем. И как тренер может повлиять на игру и повлиять на игроков на подготовку команде?
Ну, здесь, я думаю, ответ будет максимально простым в плане ведения работы в сборной. Понятно, что это цикличный процесс, который подразумевает максимум, наверное, в течение года в наших реалиях сегодня, да, в том поддерживающем режиме, в котором мы находимся, без официальных соревнований. Получается, что мы получаем команду на действительно на 3-4 дня сборы и там несколько дней игровых дней, да, то есть максимум 8-10 дней, где, безусловно, невозможно объять необъятное и за 3-4 дня пройти все, что хочется, фундаментально, глобально коснуться специфичной работы. Но в любом случае, мой ответ простой, что изначально, когда ты начинаешь работу, определяется идея, определяется характеристика страны, сборной, возможность игроков, характеристика чемпионата внутреннего и история целая, да, то есть вот когда ты вот это все, эту карту раскрываешь, ты понимаешь, ты с какой сборной ты имеешь дело, то есть идею мы определили. Сборная Россия – это что? Это очень большая интенсивность игра нашей сборной. Это коллективные действия, подразумевающие, конечно, индивидуальную тактику и возможность индивидуально отдельных игроков. Это большая интенсивность и возможности проявления физических качеств, скоростных, силовых, преодоление психологических барьеров. То есть это вот команда, которая коллективно добивается своего результата. Во все времена это было, и сборную России это характеризует. И я когда вот для себя определил вот эти основные точки, с чего я могу начинать, я понимаю, что здесь как раз имеешь дело с игроками очень высокого уровня, но в контексте коллективной такой игры, где за счет все-таки такой идеи, да, философии игры, где игроки зависят друг от друга в контексте игры уже самой, ты понимаешь, что нужно выстроить ту структуру, которая, игровую структуру, которая дает результат. И также ссылаться на общую историю нашей, да, там, например, вот наша Суперлига, где играет сейчас 12 команд, да, мы понимаем, что вот какие команды как играют, то есть тоже общая картина берется и собирается вот потом вот та форма игры, которая, знаете, как игроки, которые играют, там, которые попадают в сборную, они же представляют свои команды и команды высокого уровня. И мы определяем внутри, ну, у них в клубах, на что делается акцент, в какой форме они играют. И все-таки, когда мы собираем сборные, для них, знаете, нет какой-то радикального изменения игровой истории. Если так конкретнее говорить, например, атакующие действия. Они в разных клубах то же самое делают, просто чуть-чуть в другой форме, чуть-чуть в другой интерпретации. Допустим, оборонительные действия тоже. То есть есть определенные требования, которые они в своих клубах выполняют. Но мы вот, можно сказать, на пороге, да, на берегу договорились с первых наших встреч, когда я начал работать со своим тренерским штабом, что, ребята, когда мы приходим в сборной, забываем о том, что у меня в клубе так, я там так тренируюсь, у нас вот такие принципы игры. Здесь мы сразу с первых дней и на каждый сбор, на каждые наши микроцикловые вот эти собрания, сборы, которые мы называем подготовка к играм, мы это озвучиваем. И ребята понимают, что есть те принципы, которые в сборной. И поверьте, что они не очень сильно, не радикально отличаются от того, что они в клубах делают. Потому что если я не адаптируюсь к тому, что они в клубах делают, нет смысла. То есть там одно делают, а я радикально другое, такого не может быть. Потому что это очень сложно, и, как мы сказали, времени для этого нет. И я все-таки стараюсь адаптировать философию, тактику, если более конкретно говорить, игры, оборонительных действий, атакующих действий, все, что касается всех форм проявления действий на поле, под ту общую канву, которая есть и характеризует сегодня российский футзал. И в этом контексте мне легче, потому что я понимаю, что какие-то вот двигательные действия, да, механические действия, они в клубах все равно это делают. Просто мне нужно их здесь идеи объединить и за вот эти маленькие сроки вот дать общую философию того, что вот мы, ребят, вот так делаем. И я думаю, что это единственная форма, которая может оправдаться, потому что мы не можем делать радикально другое, потому что мы не команда, а мы вот все-таки работаем в режиме вот именно временного такого отрезка, когда понимаешь, что за 3 дня невозможно все успеть, и что-то там глобально развивать. Но в целом, если рассматривать сборные в долгосрочном сотрудничестве, да, работаем в сборной, то, конечно, допустим, наша работа в течение первого сезона там, работы и второго, третьего, четвертого, я имею в виду дальше, конечно, она будет укрепляться, улучшаться и будет иметь форму прогресса того, что когда они приезжают, они уже будут понимать, и они понимают, что от них требуется. И тогда уже вот вырабатывается какая-то командная структура, что они как в команду потом приезжают и понимают, что от них требуется.
Ну вот про адаптацию, Бесогу Рамович, вот мы с вами тоже, я вам задавал такой вопрос, хочется, да, сейчас его тоже, чтобы вы поделились и более его как бы широко раскрыли. Вот у нас есть 2 вратаря, вы берете, да, как правило, Щирок и Путилов, последние сборы. Но вот они же абсолютно разные стилистически, даже не сколько вратари, а команды. То есть, следовательно, один и тот же состав сборной полевых игроков, он должен и обязан играть по-разному. Я про полевых игроков, если у нас Щирок в воротах, да, и когда у нас Путилов в воротах. То есть, да, Щурок в клубе, мы, ни для кого не секрет, активно подключается в игре ногами, да, ориентируясь таки на короткие и средние передачи в основном, там, нежели Путилов, который реже подключается, и он в основном нацелен на вот эту дальнюю связь, на дальнюю передачу. Как вы интегрируете игру сборной к этим вратарям? Или наоборот, или вратарей интегрируете?
Ну вот смотри, хороший вопрос, потому что это глобализация нашего вида спорта, футзала. Сегодня она идет в направлении большой интенсивности, огромное давление оборонительных действий, атакующих действий, и мы должны все время быть на том уровне, который соответствует высокому уровню, высоким стандартам. Поэтому тенденция сегодня того, что во всех чемпионатах, да, и мировой футзал показывает, что тенденция подключения вратаря и использования, не то что вратаря, использования лишнего игрока, это создает, безусловно, большие возможности атакующих действий в плане выигрыша пространства, в плане выигрыша времени, розыгрыша лишнего игрока, потому что как-никак это плюс один игрок. И в тех условиях, в которых мы играем, 40 на 20, это дает такое преимущество действительно, действительно большое. Но в любом случае есть противоядие этому в виде оборонительных действий. Поэтому когда мы говорим, что у нас есть вариативность, это же здорово, это же великолепно, когда у нас кроме Путилова и Щурка есть еще другие вратари, которые некоторые уже приглашались в сборную, некоторые будут еще приглашены, у которых есть тоже вот такие же разные возможности ведения игры и атакующих действий. Но для меня прежде всего основным, ну, оценивающим фактором является вратарь, который ловит мяч. Ну, это действительно вот первое, на что обращаю внимание, насколько он хорош в воротах. Все остальное, конечно, это дополнительные возможности, которые они могут применить и помочь тем самым команде. А игроки в сборной, про полевых, когда мы говорим, они же в своих клубах адаптированы к этому. Опять же, да, ссылаемся на клубы, в клубные клубной работе, что у них тоже в клубах есть вратари, которые кто-то больше играет в линии, кто-то больше подключается. И когда этих игроков собираешь, и полевые игроки понимают, что какой вратарь с ними взаимодействует, а их уровень и их понятие нашего вида спорта позволяет адаптироваться в тренировочном процессе, в игровой деятельности к тому вратарю, который имеет вот этот навык. Лучше, хуже, в какой-то в другой форме. И для меня нет трудностей того, что, например, если мы говорим про этих двух вратарей, чтобы в тренировочном процессе очевидным сделать какое-то там упражнение для игроков, для полевых игроков, что вот с этим вратарем у нас вот такие возможности есть, ребята. И это нужно правильно применять. Вот с таким вратарем у нас вот другие возможности. Конечно, сегодня у нас конкуренция высокая, хочу сказать, даже в контексте того, что да, мы в соревнованиях в официальных не принимаем участие, но каждый раз, когда мы собираем сборные, приятная головная боль, кого выбрать, это касается и вратарской позиции. И здесь мы получаем вариативность, очень хорошую возможность адаптировать разные стили вратарей под нашу игру. То есть основная суть нашей игры есть, она не меняется. Просто это, если образно говорить, дополнительный ингредиент к этому блюду, да, что Щурок, который имеет большой диапазон возможностей как полевого игрока, который видит вертикальные возможности, он видит пространство, он видит обостряющую передачу, он видит, как можно создать условия полевому игроку, чтобы он использовал пространство и выиграл время. То есть, конечно, с ним это получается более разнообразно. Но поверьте, что если говорим сейчас о Димке Путилове, да, мы взяли двух вратарей, хотя у нас еще есть, поверьте, шесть вратарей, которые как раз они вот то же самое характеризуют. Их тоже там кто-то лучше там подключается, кто-то меньше это делает. Но в любом случае, посмотрите Диму Путилова, который, знаете, он понимает свои возможности, он понимает, насколько он может быть эффективным в атакующих действиях, назовем это игра ногами, и он это делает максимально надежно и, поверьте, эффективно. Если посмотреть статистику и результативные действия его в клубе, в КПРФ, очень много острых моментов на чужие ворота у КПРФ, и даже можно сказать, что не только результативных, ну я имею в виду не только острых, а результативных, забитыми мячами, вот достаточно много в этом сезоне. Почему? Потому что он в клубной истории тренирует это, делаем это, но, знаете, мы не переходим грани. То есть он понимает, где и в каком контексте это нужно применить. И также Кирилл Щурок, он, имея больше возможностей, безусловно, имея больше возможностей подключения и вариативности ведения игры ногами, в контексте сборной мы тоже не то что его ограничиваем, мы вырабатываем такой установочный вариант к игре, к тренировкам, чтобы он это делал правильно. Самое главное, надежно, самое главное, в контексте той игровой ситуации, которая создается. И его действия тоже, могу сказать, на данный момент очень эффективны и результативны, и очень, очень серьезное давление оказывает на соперника. Это подтверждают последние все наши игры, где он участвовал. Так что у нас нету какого-то, знаете, какого-то переживания, что а если этот вратарь, полевые, адаптируются к ним или нет? Безусловно, они адаптировались уже и понимают, что когда в тренировочном процессе мы касаемся именно этой темы и этого направления игры, они сразу же подстраиваются и пытаются максимально эффективно применить их возможности. Это же командное действие. И здесь как раз мы вселяем уверенность вратарям, что мы, ребята, готовы вам помочь в тех действиях, которые вы применяете. И наоборот тоже. Вратари, когда результативно действуют при подключении, тоже влияет на общую психологию игроков, на полевых игроков, что с ними они уверены, они знают, что Димка Путилов, он выдумывать не будет, он будет делать все надежные действия, которые подразумевают игру с подключением. И также Кирилл, да, когда он подключается, да, делает вот эту первую фазу атаки, когда он с мячом, игроки тоже в разных позициях, они оказываются там, где они понимают, что вратарь может эффективно сыграть. Конечно, не без ошибок, конечно, не без проблем, тоже идеально ничего не бывает, но в любом случае мы на все реагируем правильно в виде действий, да, там ошибся кто-то, команда готова за него отработать и выручить в той игровой ситуации, которая создается. И в целом это дает возможность развиваться в этом направлении с подключением вратаря в тенденции мирового футзала, где очень часто это мы видим. И, конечно, есть команды, которые не применяют, есть сборные, которые не часто это делают, но у всех свой путь. И в нашем контексте мы говорим, что это наш путь играть с вратарем. Нет, конечно. Играть без вратаря нет, конечно. Играть все время с вратарем тоже нет. Вот мы хотим найти баланс, где этот аспект игры можем применить дозированно, эффективно, результативно и для разнообразия и оказывания давления на соперника.
Бесок Грамович, а в клубе? То есть сейчас про сборную поговорили, а вот в клубе расскажите более подробно вот о планировании циклов, да, в профессиональном футзале, потому что плотность матчей высокая, особенно в плей-офф, да, я допускаю, что между играми там может, ну, там один день, одна тренировка быть, да, и мы еще там учитываем перелеты, восстановления и так далее. Вот, отсюда мне интересно понять, как вы осуществляете планирование тренировочного процесса, то есть про циклы, да, я предполагаю, что основная работа проделывается, скорее всего, перед сезоном, дальше дорабатывается, вот, или не так?
Нет, действительно, подготовительный период в виде предсезонной подготовки подразумевает фундаментальный подход к развитию всех качеств индивидуальных, общекомандных, коллективных. И это, конечно, там закладывается физика, закладывается стратегия, тактика, закладывается общая психология команды. Но там большой период, когда мы получаем игроков в разном состоянии, и здесь, конечно, идет закладывание фундамента. Но в течение уже соревновательного периода, микроциклов, как мы называем, мы адаптируем нашу работу под тот шаблон, который подводит игроков максимально в хорошем состоянии к играм. Да, это касается, конечно, большей работы тактического характера, естественно, индивидуального развития игроков и проявления их возможностей, но есть цикличные, да, вот, например, наблюдение, что, например, какую-то тактическую работу, которую ты начинаешь в начале сезона, ты это оцениваешь через, там, можно сказать, несколько туров, ну, можно сказать, там, каждые 3 месяца, ты понимаешь, что это дает эффект, или это все-таки стоит на месте, не развивается и неэффективно. То есть оценка вот этой работы, конечно, это прямая обязанность главного тренера в клубе, потому что он ежедневно видит и чувствует и понимает, с кем он имеет дело и как тренировочный процесс развивается. Сказать, что в моей ситуации в плане моего над методичной работой, да, еженедельной, она является таким шаблонным, конечно, нет. Безусловно, видоизменяется микроцикл иногда под восстановительные дни, под соперника, под все-таки состояние команды, да, может быть, когда субъективная, объективная оценка дает какие-то параметры, где команда утомляется, команда, или наоборот, она требует какого-то усиленной работы, каких-то физических качеств или тактических, технико-тактических, конечно, мы пытаемся реагировать сразу же на этот микроцикл. Поэтому у нас нет какой-то шаблона, но общий такой скелет, грубо говоря, я, конечно, имею, и я следую общим параметрам принятых от тура до тура, да, то есть когда игроки заканчивают тур, конечно, время восстановления это минимум 48 часов, нам нужно дать команде восстановиться, если нет этой возможности 48, конечно, через сутки мы можем собраться, но первая встреча это подразумевает все-таки восстановительный характер, Ну, если вот, знаете как, давайте я так
Вот, Бесогурович,
расскажу.
вот я перебью, вот да, вот про скелет, вот все-таки вот давайте про скелет подробно, если можно, да, насколько можно, вот допустим,
Да, давайте.
как вы его выстраиваете, вот допустим, мы сыграли в пятницу, мы сыграли в субботу дома, следующий
Да-да.
матч у нас на выезде суббота-воскресенье,
А,
как,
следующая суббота-воскресенье, да?
да, то есть
Или
вот,
пятница-суббота? Если в субботу последнюю игру сыграли,
да, сыграли последнюю субботу, следующая первая
у
игра
нас
будет
сейчас
в
две
пятницу
игры
на выезд, да.
на выезд, да. Ну, хороший вопрос. Почему? Потому что это действительно сразу же наталкивает на мысль того, что сколько дней восстановительных дать. Безусловно, следующий день мы даем как выходной, а вот, например, еще один день дополнительный дается тем игрокам, которые получают большое игровое время. То есть для них получается, ну, грубо говоря, два выходных, да? А игроки, которые, например, получили меньше нагрузки игровой, они получают возможность через сутки уже, значит, заниматься по индивидуальной программе. Значит, у них один выходной, вот, грубо говоря, да, это может быть количество трех игроков, четырех игроков. Вратарь, который, например, не участвовал в туре, он имеет возможность тренировочного занятия. И получается, что мы начинаем неделю с понедельника с индивидуальной работы, подразумевающей, может быть, физическую нагрузку. В основном это происходит все-таки работа с мячами. Это может быть техника, тактическая направленность, допустим, отрабатывание каких-то элементов в виде передач, в виде тактического ведения игры, взаимодействий. Это может быть завершающая фаза. Все-таки, знаете, когда индивидуальная работа идет в понедельник, игрок, который приходит, ему хочется любому, да, это психология обычная, что, например, работа с мячом, да, он хочет с мячом общаться, конечно, он футболист и хочет с мячом. И ему не дать, но в этой тренировке возможность завершающей фазы тоже это ограничение определенных таких, знаете, возможностей и интереса, да, вовлечения игрока в этот процесс. И, естественно, да, вот, когда мы на индивидуальную работу зовем, там в основном есть завершающая фаза в контексте какого-то тактического характера, да, в действии на поле. И это тоже дозированно дается, потому что мы не можем там в течение там 1,5 часа или часа там 3-4 игрока, которые приходят, чтобы они да, получают нагрузку, чтобы, ну, они чтобы к следующему занятию, когда общий командный чтобы они были там готовы. Но ну, дальше у нас скелет, о чем мы говорим, грубо говоря, общий скелет выглядит таким образом, да. Начало первого занятия это все-таки поддерживающий режим через тренажерный зал. Это значит стимуляция разных групп мышц. Все-таки идет общая направленность разных групп мышц, такого нету, что может быть индивидуальный тоже подход происходит, и тренер по физподготовке это оценивает, да, у кого-то там может быть переутомление там заднего поверхностного бедра, и мы, конечно, исключаем это в занятии, то есть индивидуальный подход, но плюс общая направленность этого занятия через тренажерный зал, и в этот день мы можем провести тактическое занятие на поле, подразумевающее аэробный режим. Это касается покрывать такие длинные расстояния, возможности наших реалий, да, этих 40 метров, когда мы можем дать какие-то адаптированные игры, тактическое занятие, статичное, то есть взаимодействие через разные системы. Конечно, касается это больше атакующих действий. И мы вот этот день посвящаем вот такому занятию, если мы играем, вот как вы говорите, пятница-суббота, да, первый день, то есть поддерживающий режим физических качеств развития, ну, больше поддерживания, да, и тактическое занятие. Дальше следующие, вот можно сказать, это вторник, среда, вот следующие 2 дня, они уже такие, можно сказать, специальные дни, когда закладывается основная идея подготовки к будущему сопернику. В моем контексте всегда эти дни бывают разные в плане направленности тактических и технических возможностей, потому что я люблю, верю, и моя, можно сказать, методика работы подразумевает адаптация к сопернику. Я не делаю каждую неделю шаблонные вещи, я все-таки адаптируюсь к сопернику. Я хочу изучить соперника и под них какую-то вот возможность тактическую, какую-то возможность, чтобы сотруднить сопернику и их держать в сомнении, мы пытаемся вот в эти 2 дня заложить. То есть все упражнения, которые дальше идут, они, например, на следующий день подразумевают, опять же, атакующие действия, но уже в контексте высокой интенсивности. Это касается групповых занятий, больше это ограниченное поле. Очень я люблю на ограниченных пространствах работать в групповых, в групповом варианте. Это 2-2, 3-3, с нейтральными, вертикальные нейтральные, горизонтальные нейтральные. И я даю большую интенсивность в этот день в плане, знаете, как переходных фаз, что игроки должны быстро реагировать на ситуацию уже, то есть в контексте атакующих действий. И когда мы говорим про атаку, поверьте, что там отрабатывается и оборона. Они не могут разделяться друг от друга, что сегодня атака, а мне все равно, что в обороне я не буду делать. Нет, ни в коем случае, наоборот. Все озвучивается и требуется в тренировочном процессе с нашей стороны в том контексте, что да, мы отрабатываем определенные механизмы атакующих действий в этот день, применяя ту стратегию, которая нужна. Там, например, соперник обороняется зонной обороной, соперник обороняется индивидуально, соперник обороняется применять высокую линию обороны, как мы называем прессинг, да, они наоборот там дают пространство более плотно и компактно обороняется на своей половине. То есть все время идет адаптация к сопернику и рассматриваются все эти варианты. Поэтому первый день это атакующие действия, подразумевающие групповые больше занятия. Конечно, в контексте если брать подготовительную часть, потом основная часть и вот заключительная часть тренировки, там, конечно, даем мы возможности больше приблизить к реалии игры, да, вот эти наши действия, что это уже переходит в контексте вот полноценной, да, игры 4-4, самый реальный сценарий, который может быть в игре. И мы это отрабатываем в этот день тоже уже в концовке, да, получается. Ну, дальше, следующий день больше. Это все происходит через теоретические занятия, потому что я также, да, это моя правда, это я так работаю, и ни в коем случае не навязываю никому, что именно так и должно быть. Нет, это во что я верю, и как я из года в год работаю, и для меня это является, знаете, таким моментом ответственности и веры того, что когда я максимум информации команде даю, и потом это мы адаптируем на поле через теоретические занятия, то для меня это, вот, знаете, как-то себя чувствую я намного увереннее и полноценно, что мы готовимся к сопернику. И когда, например, мы проводим теоретические занятия, мы никогда не показываем то, что потом мы не будем делать на поле. Все, что показывается на теории, пытаемся использовать на практике в тренировочной деятельности. Так что вот первый день вот в таком контексте проходит, отрабатываются все наши тактические действия, атакующие механизмы, можно сказать, все. И следующий день мы вот как раз посвящаем уже оборонительным действиям, да, опять же, в контексте переходных фаз, потому что переходные фазы и в первый день, и второй день, они есть. Но также продолжаем в первой части тренировки, ну, можно сказать, в основной части тренировки через групповые занятия. Почему? Потому что я считаю, что когда у игроков есть возможность взаимодействовать чаще друг с другом, когда 2 на 2, когда 3 на 3, когда есть нейтральные, когда есть разные задачи и упражнения, они комплексно, да, они, может быть, в какой-то момент они могут быть, как бы, знаете, изолированы от возможности свободных действий, да, но с другой стороны, когда есть несколько правил упражнений, у них работает когнитивная, да, сторона человеческих возможностей, они думают, они принимают решения, они лишний раз должны посмотреть зону, посмотреть, где они находятся, какие возможности, сколько касаний, какой он принимает то решение, которое через вот эти, можно сказать, регламентированные правила, да, которые четко нужно выполнять в том упражнении, которое дается. И это подразумевает также большую интенсивность. Эти два дня я уже озвучивал. Большую интенсивность оборонительных действий. Я очень люблю в контексте сборной и команд, где я работал, очень люблю агрессивных, мобильных игроков, ответственных игроков, которые в индивидуальном вот своих действиях показывают, что они выкладываются. Я в это верю, насколько игроки выкладываются на площадке во время тренировочных занятий, настолько это им помогает в игровой деятельности. И, честно скажу, хорошо проведенная тренировка, качественно проведенная тренировка для меня стимул, для меня является залогом хорошего настроения. Почему? Потому что ты как бы этим живешь до игры, ты понимаешь, что продуктивно поработав, ты приближаешься к успеху. Или наоборот, не получившая тренировка, получившаяся тренировка или не очень хорошая вовлеченность игроков на тебя, ну, давит, и все-таки не получаешь те эмоции, которые ты от этого дня ждешь. И от этого, конечно, есть переживания, но в любом случае это тоже составляющая часть, не без этого. И мы это все все-таки переосмыслить и посмотреть, может быть, что-то было не так, что-то нужно было менять, или индивидуально с кем-то поговорить, или все-таки оказать какое-то давление на команду негативную в контексте тренировочного процесса и в контексте командной жизни, что не всегда все гладко, и у нас должны быть эти моменты, когда напряжение чувствуем. И здесь тоже это важный момент. Или наоборот, позитивный момент, когда ты понимаешь, что надо позитивно на команду повлиять. Но это уже такая психологическая работа тренера, когда ты чувствуешь свой коллектив и как на них действовать. То есть, ну вот эти два дня, общую картину я все-таки рассказал. И, конечно, это касается уже такого, так, знаете, вот когда мы говорим атакующие действия, там, например, вторник и среда, да, вот эти два дня интенсивные, но в них все-таки есть возможность для игроков как также индивидуальной работы, это все-таки заключительная часть тренировки, и когда мы, допустим, отрабатываем игру, атакующие действия, там, 5-4, Конечно, это такая работа, которая требует терпения, требует все-таки структурного подхода, да, отработки игры 5-4 против соперника. И учитывается возможности соперника, как они обороняются. И с нашей стороны подбирается специальная, можно сказать, группа для того, чтобы это отработать. Но все-таки в микроциклах я не могу на это потратить большое количество времени. То есть это не происходит в основной части тренировки. Это проходит все-таки, например, отработка игры 5-4 или 4-5 происходит в заключительной части тренировки. Это правильно, неправильно, спорный момент. Иногда ты понимаешь, что есть периоды, например, подготовка к плей-офф или к важным играм, и тебе нужно очень много работать над формой 5-4. Значит, ты в основное время больше внимания этому уделяешь. Но это, опять же, адаптация к сопернику и адаптация к тому периоду, где ты находишься. Если идет гладкий регулярный чемпионат, в моей ситуации все-таки я пытаюсь вот эту форму игры отрабатывать в заключительной части на фоне усталости, на фоне утомленности, потому что игра 4-5 и 5-4 происходит все-таки, можно сказать, в конце игры, да. И это все-таки в контексте реального сценария игры оправдывает. Например, отработка подключения вратаря всегда применяется в основной части. И здесь как раз, вот, например, наша адаптация там прошлых периодов, прошлых сезонов. И сейчас, если оценивать мою работу, конечно, во многом сейчас задействованы вратари, как полевые игроки, потому что, опять же, требует тенденция сегодняшнего футзала, чтобы мы применили этот компонент игры вот в таком контексте. Так что, можно сказать, отрабатывается один день оборонительные, атакующие действия, оборонительные действия, и плюс один день, где мы все-таки уходим на снижение нагрузки в плане все-таки стандартных положений статичных. И стандартные положения, они отрабатываются как и в групповых, так и в общекомандной форме. Я очень к этому отношусь, можно сказать, очень внимательно и понимаю, насколько влияет стандартные ситуации на результат матча, на результат вообще в целом сезона и соревнований. И большой акцент на это делаем в тренировочном процессе, что стандарты отрабатываются и применяются как в статичной, так и в динамичной форме в плане сопротивления, отработки и оборонительных, и атакующих действий во время стандартов. И это дает возможность, чтобы это оружие, грубо говоря, оружие, мы применяли в играх. И я сторонник, всегда буду говорить, по моему понятию этой игры, что не решают только стандарты, не решает игра подключения вратаря, не решает только позиционная атака, не решает там забитый там 10-метровый или что-то там, кто-то, если хорошо бьет, решает все в контексте, в комплексном контексте. Почему? Потому что очень часто, как показывает статистика и практика, что я имею в игре там 10 очень, очень эффективных и качественных, содержательных действий позиционной атаки, но я их не реализую. Команда может не забить, да, создав момент, не забивает. Но она забивает, допустим, создав давление на соперника через позиционную атаку, она получает возможность аутов, угловых, штрафных, и она потом оттуда это реализует. Кто-то скажет, что они за счет стандартов выиграли. Нет. Нет, мы выиграли за счет того, что мы качественно оказывали давление за счет позиционной атаки.
Что или привело другого... к голу со стандарта.
Да, да, потому что давление на соперника – это что значит? Ты оказываешь давление физического характера, ментального, и это давление, когда соперник где-то, можно сказать, утомляется, устает, теряет концентрацию, теряет веру в себе, потому что сколько они, вот, они делают, и они с чего-то… А я могу забить там… Делая хорошие стандарты, ноль забил, делая хорошую атаку, допустим, ноль забил, но в какой-то момент в переходной фазе, отобрав мяч, я забил с контратаки. И кто-то скажет, что я с контратаки выиграл эту игру. Нет, я выиграл эту игру, потому что во всех аспектах игры, где я преуспел, я был на том уровне, чтобы добиться результата в конкретной игре. И здесь, например, атака и оборона. Все говорят, а эта команда хорошо атакует. Если она хорошо атакует, логика в том, что значит у нее чаще мяч. Значит, она что, хорошо обороняется, правильно? То есть мы отбираем этот мяч. Или мы хорошо обороняемся. Хорошо обороняемся, потому что у нас есть силы для того, чтобы обороняться. Мы, значит, и контролируем игру с мячом, и у нас получается оборона. То есть все вот прямо вот...
Знаете, комплексе, как, в комплексе, да.
В комплексе прямо вот цепная вот это прямо... Очень плотно мы завязаны от разных фаз игры, и от этого всего дается общая картина. И сегодня футзал, еще раз повторяю, что идет, безусловно, в развитии, в динамике, в интенсивности, в огромной интенсивности и в контексте там быстрых розыгрышей, когда паузы нету, когда мяч сразу в игре, когда отворот или там в среднем секторе, или с каких-то игровых ситуаций быстро игроки работают. Вот в этом направлении наш вид спорта двигается. И здесь, конечно, нужно быть, ну, как все время эту тенденцию поддерживать и быть готовым к тому, чтобы не отстать от этого. И от, конечно, зависит от индивидуальных возможностей игроков, которые соответствуют к тем командам, которые, допустим, есть команды, которые борются за самые высокие места, которые, например, имеют такой средние показатели, но тоже они должны к ним соответствовать. Есть команды, которые, там, допустим, борются за попадание в плей-офф, за выживание, и это тоже имеет право быть, потому что это составляющая часть. И когда, например, те команды, которые ограничены, может быть, в индивидуальных действиях и в возможности иметь сильных игроков, но они добиваются того результата, который у них есть, это невозможно не ценить, и это надо оценивать, что тренировочный процесс, возможности этой команды, адекватность руководства и игроков, что вот сегодня мы можем это, и надо добиться этого. Это равноценно, я считаю, равноценно к титулам, равноценно к тем задачам, которые там, например, большие клубы ставят, чтобы выигрывать каждый год чемпионат, кубки, быть в медалях. Это вот все, я считаю, взаимосвязано. И имеет тоже ценность, когда команда, которая там ставит задачу попасть в плей-офф, и его тренировочный процесс этой, ее тренировочный процесс этой команды подводит к результату, то значит, все вот в этих микроциклах, как мы говорим, и методике тренерской работы, все это оправдано, потому что не все могут выиграть чемпионат, не все могут добиться выиграть Кубок России или выиграть Лигу чемпионов. Там одна команда. Это же нельзя говорить, что другие команды ничего не делают. Все что-то делают, но те задачи, которые у тебя есть, и ты соответствующий результатам, тогда тренерская работа, она оправдана.
Ну да, вот вы сейчас неоднократно говорили про, что все это в комплексе, да, мы с вами несколько раз это повторили. Да, в детском футболе обратная ситуация. Я сегодня тренирую передачки, завтра я тренирую ударчики. То есть все по отдельности, все по кускам, да, хотя футбол, как вы правильно сказали, это все вместе, это все в комплексе, и мы не можем уделять время на какой-то на один аспект, а второй мы его просто убираем. То есть все упражнения должны содержать несколько фаз игры. Но о детском футболе, да, я с вами сейчас чуть-чуть позже поговорю. Вот у меня еще вопрос, да, вы говорили про... вот когда смотришь, я читал и книги про Гвардиола, да, и Мауриньо, Анчелотти. Все уделяют большое внимание именно на отношения тренер-игрок в профессиональном футболе. Хотя мне кажется, что, ну, игроки-профессионалы, да, они получают деньги, они кормят свою семью за счет своей игры, да, и они понимают, для чего они здесь в команде. То есть я понимаю, там с детьми это нужно делать, которым нужно понять, для чего это нужно. А что может происходить с профессиональными командами и как тренер на это реагирует? То есть о чем пишут? Я читать-то читаю, но я не могу понять, потому что не нахожусь в этой кухне. А о чем пишут эти специалисты?
Ага. Ну, в моем понимании, отношение игрока и тренера на высоком уровне, я имею в виду под большие клубы и под большие задачи, подразумевают, конечно, человеческие качества, да, выстраивание отношений с командой тренера, потому что когда есть доверие, когда есть индивидуальные отношения с игроками, это компенсирует и влияет на его эффективность и на его вовлеченность в тренировочном процессе, в игровой деятельности. Потому что, представляешь, когда тебе доверяют, мы же люди, и нам доверяют, мы понимаем, что нам доверяют, с нами общаются, с нами делятся, нас слушают. И когда ты делаешь шаг уже, профессиональные шаги делаешь, в плане вот сезона какого-то, да, ты вот с первых дней чувствуешь это доверие, конечно, ты вдохновлен, конечно, ты меньше переживаешь за какие-то такие моменты и жизненные, когда, например, твоя ошибка, она, знаете, как вот, не то, что влияет, твоя ошибка, она расценивается как вот какой-то вот глобальный, радикальный момент, когда вот все, ты дальше не можешь эту ошибку совершить. Нет, вот это, знаете, возможность сотрудничества подразумевает и трудные моменты, и удачные периоды. И здесь, когда тренер-игрок как раз в этом друг друга балансирует, конечно, хороший коллектив, конечно, сильная команда получается. Тот же вы говорили, там, Гвардиола и Анчелотти не имеют проблемы внутри клуба. Конечно, имеют. Конечно, они не все там рассказывают и показывают, но они решают, я думаю, настолько профессионально и по-человечески, что общая картина дает, что действительно эти специалисты такого уровня, такого калибра и таких результатов, которые они показывают, феноменальных, это прежде всего, конечно, не прежде всего, а это в контексте только профессиональной деятельности, их сильной подготовки, тактической подготовки команды или там физически, или какой-то такой, знаешь, очень специальной направленности, нет. Ты понимаешь, что кроме этого они выстраивают еще отношения с людьми. Вот сколько было действительно фактов, что вне футбола они встречаются, вне футбола они общаются, вне футбола они друг друга поддерживают. И это, конечно, мы, когда на этом пути находимся и в этой профессии находимся, понимаем, что это может быть и основная часть нашей работы, что выстраивать отношения с людьми. Да, если ты непрофессионально работаешь, если у тебя нет образования спортивного, если у тебя нет педагогических навыков, если у тебя нет методики работы, ведения тренировочного процесса, реагирования в игре и правильных решений, какой бы ты хороший человек ни был или выстраивал дружеские отношения с командой, ты не добьешься результата. Это в контексте всего комплексно должно быть. То есть игроки, я считаю, вообще игроки должны чувствовать в тебе профессионала. Вот они, если это чувствуют, что ты предан, ты сильный специалист, который понимает, не то что сильный, если они понимают, что ты в этой игре понимаешь основные направленности, потому что есть тонкости, есть какие-то не очень логичные, особенно в футзале, нелогичные ситуации в игре, и ты не всегда можешь это увидеть, не всегда это можешь интерпретировать правильно, но все равно есть основные фундаментальные вещи. И ведение всего этого, когда игроки, коллектив понимают, что тренер, он внутри, он это понимает, он там. И они за это тебя уважают, они понимают, что ты этим живешь, ты им правильно объясняешь, ты им правильно доносишь. И это все в контексте потом человеческих отношений. И одно без другого не может быть. Как мы до этого говорили, да, вот игру мы выигрываем или проигрываем не из одного какого-то момента, а комплексно. И я думаю, что также в работе, в общей работе, что одно без другого не может быть. И в целом я считаю, что вот это доверие и вот это доверие и вера того, что тренер дает, игроки принимают, это вот основной момент, вот это основная химия, что если игрок чувствует, что ты не понимаешь, если ты даешь то, что тебе непонятно, а он сразу в тебе веру теряет, он не будет тебе доверять, и он не будет это делать, как ты хочешь. Может, он будет делать, как ты с него требуешь, но все равно это неэффективно и нерезультативно будет, потому что он, игрок, очень четко чувствует, насколько тренер понимает то, что он дает. И здесь как раз наша тренерская деятельность на уровне детского спорта, на уровне юношеских, на уровне взрослого профессионального спорта имеет огромное значение. Огромное значение. Конечно, адаптация везде разная, да, там работаешь там с детьми 6-8 лет, или ты работаешь сформировавшийся игроком, которому там 28-30 лет. Конечно, это вообще разное все. Но и там есть основные, я думаю, понятия жизни и профессионального отношения. Если этот баланс тренер находит, то получается, я считаю, эффективная работа. И здесь, ну, если резюмировать это все, конечно, в любой профессии, особенно в спорте, да, не может быть всегда успеха. Вот не может быть, чтобы, да, есть затяжные серии там в виде там 10 подряд чемпионов, да, то чемпионатов выигрывает там что-то. Но это, знаешь, как все равно исключительные случаи, да, или уровень как страны, ну, уровень чемпионата в той стране и того вида спорта, что там происходит. Но в целом в конкурентной среде всегда есть периоды, когда победители меняются, когда меняется все время вот это в виде конкуренции команды, кто-то в этом сезоне лучше, кто-то хуже. И здесь говорить о том, что хороший специалист, тренер, детский или хороший, ну, детский, конечно, в другом контексте, я извиняюсь, здесь я бы другое потом озвучил, потому что там результат вообще не главенствующий, и там о другом мы должны говорить. Но в профессиональном спорте все-таки результат тренера оценивается не только медалями, не только кубками. Я считаю, оценивается его влиянием на развитие общей структуры клуба, общей структуры, там можно сказать, сборной, если он там работает, и общему развитию игроков индивидуально, насколько они развиваются, настолько они востребованы на рынке, да, когда их хотят в разных командах, у них есть предложение, они востребованы. То есть это вот как раз победа тренера, что он способствует этому. Допустим, не только спорт, есть еще в социальной среде мы можем подействовать правильно на игроков, когда мы говорим о человеческих отношениях Гвардиолы или Анчелотти, или Клопа, еще кого-то там, разных, там Фил Джексон, да, люди, которые влияли напрямую на жизнь игроков. Это что значит? Правильная семья, правильная направленность жизни, бизнеса и всего. То есть мы должны более, знаете, раскрыть эту картину и этот спектр вот жизненных требований. Не только, он там хороший защитник и все. Нет, мы должны влиять, я считаю, и на их жизнь правильно, потому что мы выбрали эту профессию, ты ответственен за это, ты ответственен за его здоровье, за его воспитание, за его направленность.
Да, Бесограмоч нас
Ай, да, прервали нас,
прервал.
позвонили.
Бесограмоч, давайте продолжим. Какая роль детского тренера, на ваш взгляд?
Ну, да, вот смотрите, да, слышно меня, да?
Да, вас слышно.
Да. Ну вот, я думаю, что у меня есть определенный опыт работы, такие ранние 90-е, работы с детьми. Я, когда жил в Грузии, работал с возрастом 85-го года рождения ребят тогда. И тогда, конечно, очень, конечно, все это было в контексте понимания всего, что мы тогда делали, абстрактно и не фундаментально, потому что когда тебе 20 лет, 21, и ты начинаешь работу с детьми, ты понимаешь, что тебе очень много надо знать, чтобы правильно это все направлять. Но момент, знаешь, вот тогда я первый раз ощутил, и, конечно, потом, стараясь получить знания и теоретические, конечно, очень много таких тезисных, можно сказать, материал, тезисного материала я прочитал про это, потому что было интересно, что как детская психология и как подход к ним может быть, как должно влиять этот подход на развитие детей. Я понимал, что чувство радости и чувство вовлечения ребенка – это самое основное, что ты, тренер, должен осуществить в своей деятельности. Вот если он не приходит к тебе как отцу, как процесс, где ему радостно и где ему интересно, я имею в виду ранний возраст, да, то и думаю, что это неправильная работа, потому что ему ребенок, это вот психология ребенка, это вот это впечатление, это он получает от общения, от процесса и вовлечен. Не только там, знаешь, специальных упражнений, где, конечно, мы пытаемся всегда доказывать, что вовлеченность зависит от интереса, от содержания того процесса, что мы делаем. И это все, конечно, дает огромный стимул, да, для детей, которые они приходят, и они понимают, что это процесс, да, обучающий, но он интересный, он веселый, он такой, как, где я чувствую, он эти 2 часа или 1,5 часа чувствует себя счастливым, и оттуда он должен счастливым уехать, там, рассказывать маме, папе, брату, сестре, что бабушке, дедушке, что вот было так, мы там вот так, с мячами, это, вот, бегали друг за другом. То есть тот процесс, где психологию выстраивает тренер. И здесь огромная роль, я думаю, огромная роль тренера в том, чтобы он это выстроил как процесс правильный. А как это делается? Это делается, когда в первую очередь тренер, детский тренер работает с родителями. Вот это вот первое, что нужно, я думаю, что не с детьми начинать, а с родителями, что вы, если доверяете, доверяйте мне, я ответственен за этот процесс. И когда мы видим, к сожалению, видим очень много негативного, неправильного, и когда мы ломаем психологию детей, и это влияет потом на их профессиональную деятельность, и вообще по жизни на них влияет, когда они закомплексованные, они недовоспитанные, недоделанные, И все это мы потом пожинаем эти плоды, к сожалению, негативного всего. Это вот закладывается там. Я не говорю о профессиональной деятельности, я говорю о психологии, о выстраивании работы с ними, что тренер должен родителям объяснять, что если вы его ко мне приводите, и он вовлечен в этом, доверяйте мне, не ругать их там, а почему не забил, почему не отдал, почему ты там хуже какого-то мальчика или там кого-то там девочки, да, там неважно, там женский спорт, девчонки, мальчики, все вот в раннем возрасте это через психологию. Почему там аналоги, мировые аналоги оправданы там, например, в разных странах, что как раз подход к детям, он настолько гуманный, настолько доверчивый от родителя к тренеру, что вот здесь они нас, к сожалению, опережают. Я понимаю общее, знаете, можно сказать, социальную жизнь, наши трудности, что тренер, получая работу, он переживает за свою семью. И если он какую-то медаль или кубок не принесет в клуб, играет его год там по России, может быть, да, там по какому-то возрасту, и он там проиграл всем, пришел, директор его отчитал, на следующей неделе сказал, что ты свободен, он пошел, он ему семью нечем кормить. Конечно, он в следующий раз, когда получает эту работу, да ему все равно, вот про эту психологию, о чем мы говорим, ему главное добиваться результата, требовать с них там, я не знаю, какие-то нечеловеческие, не знаю, какие-то, знаешь, из них вытаскивать то, что не может в этом возрасте ребенок из себя вытащить. И там надо, там что-то, родители все, давайте результат. И здесь, конечно, ломается ребенок, и он неправильно воспитывается и растет. Но это касается такой, я думаю, стороны, ну, наверное, формирования личности в человеческом понимании, да, психология, воспитание и так далее. А то, что в нашем контексте, в контексте уже специальной направленности развития детей, если говорим и про футзал, то я считаю, что все-таки направленность вообще развития футбола все-таки базируется на нашем виде спорта. И с раннего возраста, если ребенок занимается мини-футболом, занимается футзалом, то это правильно, потому что если развивать координацию, технику, в ограниченном временем отрезке принятие решений детей, когда они адаптируются и ориентируются в пространстве, во времени и в контексте там каких-то занятий специальных, то это через несколько лет на него влияет правильно, и это ему дают огромные шаги развития и раскрытия своего диапазона как игрока, может быть, большого футбола или мини-футбола, неважно. И специальный подход к разным возрастам необходим. Это в плане, конечно же, инвентаря, конечно же, самое главное подготовленности педагогов, вот, которые с ними работают, чтобы ставить те задачи, которые соответствуют этому возрасту, соответствуют. Очень важно, чтобы иногда тренер, который работает с детьми там 8-10 лет, у него настолько большой багаж, потому что сегодня поток информации, он бесконечный, и он понимает там и тактику, и он понимает вообще все, и он уже готов 8-летнему ребенку это все давать, потому что он это понимает, что он может дать. Но он не понимает то, что ему не надо в этом возрасте это еще. Ему надо дать то, что соответствует его возможностям и соответствует его развитию, когда он будет уже там 12-летним, 14-летним, вот там это все надо давать. То есть терпеливо к этому процессу относиться и давать то направление, которое соответствует и возрасту, и возможности ребенку. И в любом случае, я бы, вот у нас есть программа определенная, где мы помогаем детским тренером, да, и в этой программе скоро она будет уже, и может быть, уже такой методичной работой распечатана, и мы будем раздавать в разных академиях, школах, чтобы это было таким очевидным моментом, что, например, хочется в итоге получить, да, игрока сборной России, допустим, да, по мини-футболу. Каким образом? Как, что должно закладываться в ранних возрастах, чтобы он постепенно дошел до этого уровня? И здесь, безусловно, специальная работа подразумевает техническую направленность. Эта работа подразумевает, конечно, определение возможностей игрока, то есть, там, например, физические возможности, да, ты понимаешь, что да, там силу можно прибавить, можно развивать какие-то физические качества, но если это изначально, да, если этот мальчик, он быстрый, он мобильный, если он быстро принимает решения, если он свободный в принятии решений, потому что в детском возрасте что? Их нельзя ограничивать, их нельзя
Вот,
там.
Песо Гурамович, да, я вот подтверждение всех ваших слов хочу добавить. Вот я сейчас смотрю, сейчас проходит финал России среди юношей, сейчас он закончился, Ю-18. Да, и я смотрел, и мне непонятно, почему игроки 18 лет, которые вот без 5 минут профессионалы, настолько из них, да, вот настолько они все трусливо делают, медленно, предсказуемо, да, и когда игровая ситуация требует креативных действий, свободы, игрок просто не способен на это. 90% команд Бисо Гурамович низко обороняется либо в середине поля. Хотя назовите мне хотя бы одну команду Суперлиги, которая сегодня обороняется низко. Нет таких. А мы же готовим Ю-18, это будущие профессионалы. Хотя, ну, сейчас проходит уже Ю-14, Ю-12, да, и с другой стороны, а как игроку быть креативным и смелым, разносторонним, если мы смотрим сейчас тоже в матче Ю-18, ой, Ю-14, Ю-12, и видим все то же самое. То есть мы как тренировали в 12 лет, какие требования мы игрокам 12-летним преподносим, что мы от них требуем, то же самое мы требуем у Ю-18.
Не, согласен полностью, да. Вот в контексте потом, куда мы их доводим, мы должны от этого отталкиваться, что игроки постепенно должны адаптироваться и вот диапазон его действий в тех возрастах не может быть ограниченным. Но это неправильно, что мы ставим задачу выиграть титулы. Мы должны ставить задачу участвовать и развиваться индивидуально. Развиваться индивидуально. Ему хватит потом и 18, 19, начиная с 16 лет, этой тактики каких-то ограничений, каких-то требований, какой-то такой жесткого понимания игры и преодоления психологии. Ему потом вся жизнь впереди, и пускай он это потихоньку потом это обретает. А в раннем возрасте дайте возможность, просто дайте возможность развиваться, чтобы он с правой ноги водил, с левой ноги водил, отдавал передачу, ошибался, бил поворотом, обыгрывал даже в любой части поля там. То есть это все в контексте упражнений делается, и это дает огромную возможность развития, потому что мы говорим же, основное что все-таки, это все-таки координация, техника и конечно,
Понимание.
потом, да, и потом физика, и потом тактика. Вот первое все-таки это координация, техника. Если он оснащен, если он не падает, если он разворачивает 360, 180, если он головой крутит, если он ощущает пространство, это из-за того, что с детства с ним правильно занимались. И это нужно делать, если это нужно делать там, и быть терпеливым, наблюдателем. А педагог, что он наблюдает и дает правильные вот эти подсказки. И это делается на фоне огромного позитива. Никакого негатива не может быть. Говорю, вот я смотрю, есть очень, очень серьезные специалисты детского футзала, и я получаю удовольствие там. В той же Бразилии я это смотрел. И ты понимаешь, что ну, люди обучают, люди получают от каждого дня удовольствие, тренер от них и дети от него. И знаешь, создается фон вот этого того, что, позитива того, что каждый день хочется туда приезжать, хочется там родителям отложить все дела и привести ребенка туда, потому что он там развивается, он там счастлив. Это основной же Вообще жизнь.
Ну, хотелось бы. А, вот у меня, вот мы сейчас, да, про подход, да, детского тренера, про родителей поговорили. И вот если это все, вот, да, резюмировать, Бесогу Рамич, вот как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вам приходит молодой игрок в вашу команду профессиональную, и его нужно переучивать? Или он там не отвечает каким-то требованиям?
Да, но очень сложный момент. Честно скажу, когда приходит игрок, который не обладает фундаментальным навыком, базовым навыком ведения своих действий в тренировочном процессе. Но мы же каким-то образом сначала его оцениваем, и какие-то плюсы видим, когда мы приглашаем этого игрока, правильно? Но это же все-таки в ежедневной работе все это вскрывается, и ты понимаешь недочеты, понимаешь, что вот что упускается в то время. И здесь переучивать очень сложно в плане какого-то уже автомата, какого-то навыка, который у него уже все есть. Очень сложно. Поверьте, что если кто-то скажет, что это так просто, нет. Но опять же, мы говорим ключевое слово молодого игрока. То есть возможность есть, верить надо, и надо над этим работать. То есть все время в тренировочном процессе, в индивидуальных занятиях стараться идентифицировать проблему и работать над исправлением, над улучшением этих качеств. Потому что если просто плакать и говорить, а он неподготовленный, пришел ко мне неподготовленный, я такой супертренер, а мне нужны суперподготовленные. Ты не можешь получить игрока идеального. То есть ты видишь все равно какие-то проблемы. Но если они радикально и глобальные проблемы, о чем сейчас вопрос, как вопрос звучит, то надо терпеливо, терпеливо отнестись и дать определенный большой период, чтобы ты над этим работал. И если ты видишь, что уже шансов нет, и, ну, ты работаешь, ты даешь знания, ты практикуешь это все, и он все равно не может обрести вот это изменение в себе и навык поменять с негатива на позитив и на качество, то, как обычно потом бывает, да, расстаются, переводятся уже, ну, по уровню ниже команды и так далее, или расстаются, там переходят разные команды, другие. То есть это обычный процесс, когда ты получаешь перспективного игрока, и который или, грубо говоря, заиграл, или не заиграл. И чтобы определили мы, специалисты, которые работаем на высоком уровне, заиграл или не заиграл, надо быть очень осторожным и быть честным. Что? Чтобы заиграл, что ты сделал для этого как тренер? То есть ты ему помог, ты увидел проблему и просто говорил, что он проблемный и ничего не делал, или ты увидел эту проблему и на эту проблему ты среагировал? Тогда ты честен, тогда ты сделал максимум, и в итоге не получилось. Ну, не получилось. Или наоборот, ты увидел прогресс, и как раз это вот твоя победа, и как раз подтверждает твой высокий уровень, что ты, увидев какую-то проблему, над этим поработал, исправил, и ты направил этого игрока на правильный путь, и он развивается, улучшает и показывает высокие результаты и хорошее качество.
Бесогу Рамыч, а речь идет об индивидуальной тактике или о командной? Или дело в техническом
Думаю,
оснащении?
что сначала индивидуальной тактики, потому что хорошо подготовленный игрок, он может адаптироваться к любой системе. Поэтому индивидуальная тактика прежде всего, а потом уже в контексте, конечно, общекомандной тактики и общекомандных действий, которые требуют уже подготовленности твоей к этим действиям. Потому что если ты, говорю, не ориентируешься, если техника страдает, если страдает визуальное восприятие площадки, координационные навыки, все это не дадут тебе возможность играть какую-то там системную игру, которая требует общекомандных действий. Поэтому сначала индивидуальная тактика, безусловно.
Да, Бесогу Рамович, да, я очень не так давно я перешел из юношеского футбола, да, и очень часто видел такую картину, что вот там игрок выиграл с командой до хрена соревнований, был чемпионом, там лучшим
Да,
во всех,
часто
а да, в
такое, да.
итоге играет в первенстве в бане и просто
Да,
вспоминает ностальгически.
к сожалению,
А.
так. К сожалению, очень много такого, к
Бесогу Рамович, а вот
сожалению.
мы с вами как-то беседовали, давненько это было, но, может, вы вспомните, у нас был период 95-96 года рождения, у нас очень много игроков, у нас, в принципе, была талантливая талантливая молодежь, да, и которые да, сейчас очень, очень много, да, вот из этой категории ребят заиграли. Но сейчас, на сегодняшний день, уже меньше наблюдается тенденция, когда молодой игрок, вот прям вот, которому доверяют, которого интегрируют в Суперлигу нашу. А с чем это, на ваш взгляд, связано? То есть это просто были талантливые молодые, или сегодня просто клубы не доверяют молодым, или их просто пока не хватает, этих ребят?
Ну, знаете как, вот о чем мы говорим, действительно это так, золотое поколение из того, что вот если историю футзала российского взять, вот один из талантливых игроков вышли из этого возраста. И тут нужно, знаете как, во-первых, обратить внимание, что каким образом они вышли, а где эти специалисты, которые их воспитывали, мы их знаем. Да, я там отдельных людей знаю, там работали, да, но в целом почему они не востребованы, или почему их нет, вот знаете, в таком, в нашей среде, в обществе более такими, знаешь, активными, да, где, что вот оценивается их работа, что этих ребят, вот они, может быть, им дать еще какие-то возраста, поколения, чтобы они также с ними работали. То есть тех специалистов, которые смогли их направить. И это очень важный момент. Я считаю, оценивается их работа, потому что кто-то сейчас говорит, что там я имею возможность работать с игроком такого уровня, 95-го рождения, который в сборной и играет в сильных командах, собирает титулы, но никто не озвучивает его, если он сам не озвучивает его, там, своего тренера, который его направил. И вот в целом мы должны, вот о чем мы в начале нашей беседы говорили, коммуникация и оценка работы, и определенное, знаешь, как вот поощрение этих людей, что они правильно направляли. Этих специалистов должно быть больше, они должны быть своей работой более активны и востребованы, чтобы дать этим специалистам эту возможность. А то, что касается сейчас, я наблюдаю, что есть более механические все вот эти команды, молодежные команды, профессиональные, где вот в целом общая картина, она, конечно, есть, она есть, мы не можем отрицать, но вот таких сильно талантливых индивидуальных игроков вроде бы меньше стало и не подходят сейчас, мы не можем говорить, что вот есть там в какой команде вот такая молодежь, которая вот она, вот скоро все, она будет уже национальной сборной, стучаться туда. Нет такого. Есть отдельные игроки, конечно, в разных местах, в разных регионах, но в целом пока не наблюдается, о чем мы говорим, вот это 95-96 год. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что массовый вид спорта, который есть в прямом смысле футзал, где во всех городах, в деревнях, в регионах, везде этот вид спорта есть, при климатических условиях, когда в залах большая загруженность, опять же, отталкиваться от того, чтобы искать прежде всего методику и системный подход развитию этих детей. Не детей искать, а может быть, направление дать педагогическое, что системно выработать общую направленность, методику того, что каким образом мы с разными возрастами должны работать, как мы им должны давать эти возможности, о чем мы говорили, вот больше координационных и технических, индивидуальных возможностей, чтобы они свой талант использовали в контексте обучения. И тогда точно мы получим более талантливую молодежь. Почему талантливую? Потому что их правильно направляли. А кто их направляет? Тренер, педагог, который знает, что ему дает, и как он и дает, и системно как подходит. Да, поэтому я бы ответил, что это зависит от тренера, зависит, как этот талант развивать.
Вот вы сейчас классно сказали, да, про развитие, потому что у нас многие тренеры, многие родители, у них у всех большая мечта собрать всех самых сильных, найти уже готовых игроков и типа довести их до финала, хотя, ну, никто, мало кто заинтересован, к сожалению, из родителей, из тренеров именно в развитии, да, с нуля и до последнего рубежа. Вот, и про тренеров, Бесок Гурамич, вы тоже сказали, тоже хотелось бы зацепиться, то, что если сейчас задать вопрос людям, да, назовите молодых тренеров в российском футболе, все скажут, там, Гончаренко, Симак, хотя им уже там по 45. Вот, да, что такое молодой тренер, я к чему веду, что вот, допустим, Нагельсман начал работать 28, да, сейчас ему 36. Рубен Амарим, который сейчас Спортинг тренирует, ему там 38, это молодой тренер. В Аргентине, я помню, в сборную Аргентины, в футзальную, на чемпионате мира, по-моему, 16-го года, тренировал тренер, ему, по-моему, 27 было, насколько я помню. Вот, и я не знаю, где он сейчас, я не слежу, я надеюсь, и я верю, что у него, да, карьера продвигается вперед. Но у нас, в нашей суперлиге, в нашей высшей лиге, тренеры просто переходят из одного клуба в другой, то есть вот так вот по очереди, и свежей крови вообще нет. Это что, это с нашей ментальностью связано? Вообще, в целом, в России может работать молодой тренер в суперлиге или в высшей лиге?
Слушай, а почему не может быть? Ну, знаешь как, вот нужно к этому подходить таким образом, что насколько это, вот эта тенденция молодого тренера соответствует тем требованиям, где он находится. Вот, например, тренер, который закончил играть, и вот этот переходный момент, насколько это был правильный. Вот закончил играть, хорошо, игрок, который там 30 лет закончил, и он сразу принял команду. Но это же неправильно, правильно? То есть, да, молодой специалист, но он принял команду, которой он, ему там, он там легенда клуба, может быть, он какой-то там, знаешь, может быть, и сильный тактик в плане, вот как игрок, он понимал эту игру, и он, может быть, что-то и читал, что-то, может быть, я думаю, знаешь, как вот в карьере, там, в игровой деятельности он что-то это знал, и сразу же ему дать, нет, надо все-таки поэтапно вот дать возможность развитию. А молодой специалист, который, может быть, и не играл, он был там посредственным, но он все время обучался, все время что-то делал. То есть оценивать, я считаю, что нужно оценивать этого индивидуума по его подготовленности. И если он в 25, там, 28, Нигельсман, там вы говорите, там еще кто-то, если он прошел, не знаю, образовательные этапы, там, институт, курсы, получал определенную практику, и это, конечно, ему можно дать. То есть, вот врач, вот как, если вот так абстрагироваться и провести параллель, заканчивает там какой-то студент, например, там медицинское образование получает, и он врачом становится. Но если его возможности не оценивать, не понимать, что он готов ли он к этой ответственной работе или нет, то, конечно, очень сложно, рискованно, да, давать ему возможность, на, иди, проведи там какую-то сложную операцию и вытащи человека там из того света и повлияй на его здоровье. То есть это рискованно. То есть у нас также, я думаю, что мы должны оценивать не амбициозно, а вот прагматично. Вот этот вот специалист, независимо от его возраста, если он, конечно, прошел все вот эти этапы, где он подготовленный до определенного уровня, конечно, можно доверять и говорить, что там 30-летний специалист не может работать так же эффективно, как 50-летний, не приходится. Почему нет? Он может работать. Почему нет? Просто уровень его подготовки оценивается. Конечно, его амбиции, его храбрость, его вовлеченность, его вот это, знаешь, как самоутверждение того, что я готов к профессиональной команде. Почему нет? Я никак не могу говорить о том, что это какое-то ограничение, что он не может. Нет, может, просто надо оценить. И если мы говорим, что молодые специалисты работают в большом футболе уже на высоком уровне, мы должны понимать, что какая история за ними есть. То есть он до этого момента дошел. Я не верю, что тот же там Клопп или Нигельсман закончили игру, футбол, и пошли вот возглавлять там большие клубы. Нет, они же прошли определенные этапы. И вот я думаю, что каждый тренер должен пройти эти этапы. И, может быть, в ограниченном таком, знаешь, не десятилетиями, а, может быть, за несколько лет он смог там за счет своего таланта, интеллекта, он прошел это все, он подготовлен. То есть индивидуальный подход, как мы про игроков говорим, так и специалистам. И совершенно вообще никаких проблем не вижу, если такие специалисты будут появляться в нашей суперлиге, и какой-нибудь там талантливый тренер заявит о себе в плане вот своей работы и содержания, и то, что будем смотреть его команду, и она играет интересно, конечно, это его большой успех. Но каким-то образом, я считаю, мы должны оценить и понять, как он до этого момента может дойти. Если он в раннем возрасте это все начал, супер, отлично. Он, может быть, работал с детьми чуть-чуть, он работал на каких-то уровнях, он обучался, он проходил курсы. Конечно, такой человек готов, но я не сторонник того, чтобы, например, заканчивают играть или люди
И
неподготовленные
сразу начинает
имеют,
работать.
да, сразу начинают работать. Но это, знаешь как, ну все равно это большая ответственность, и ты можешь очень неправильно повлиять на процесс, повлиять на структуру клуба, повлиять на индивидуально на людей, на игроков. Может, этот игрок каталантовый, который может попасть к хорошему специалисту и будет развиваться, а попадает он к тебе, где ты не готов к нему, и ты ему ломаешь судьбу. Правильно? То есть это, ну, тот момент, когда очень внимательно к этому надо и ответственно относиться.
Блиц, Песок Грамович, я задаю короткий вопрос, вы короткий ответ даете.
Давай, давай, давай.
Хвича или Асадов?
Опа, Хвича или Асадов?
Да. Я знал, что я попаду.
Ничего себе, Хвича или Асадов. Конечно, это сын, а второй это второй, который сейчас вся Грузия молится. Блин, Хвича или Асадов? Ну, наверное, Хвича.
Лучший тренер современности.
Любой вид спорта или наш вид спорта?
Любой вид спорта.
А, любой вид спорта, да? Так. Лучший тренер современности сегодня. Так, дай-ка я быстро-быстро подумаю. Наверное, ну, банально может звучать, но Гвардиола.
Согласен. Год без футбола или год без грузинского вина?
Блин, где ты их придумал, эти вопросы, блин? Так,
Я слишком глубоко вас проанализировал. Как вы
да,
анализируете соперника, я вас также
без футбола
проанализировал.
не могу без футбола.
Вы свободный человек?
Я очень ответственный, но свободный человек, да, свободный.
Если у вас был бы выбор, с кем бы вы затусили из известных людей?
Ну, опять же, нашел бы коллегу какого-нибудь и с ним. Вот честно
Гвардиола,
скажу.
можем назвать?
Ну, да, с удовольствием. Это было бы, ну, конечно, это мечта с таким человеком пообщаться и иметь возможность, да, общению. Конечно.
Что такое
Скорее
счастье?
Гвардиола. Счастье, думаю, три основных, да. Вера, мир, здоровье.
Вот теперь мы выдыхаем, Бесогу Рамович. Спасибо вам за беседу. Я очень рад, да,
Да.
что это для меня это был самый легкий подкаст. Я практически молчал и просто слушал. Слушал,
Спасибо
анализировал.
тебе. Да, если что-то не так, извиняюсь, мог я более правильно рассказать или более фундаментально, или кому-то, может быть, знаешь как, не понравятся вообще мои мысли, но не осуждайте. И у каждого у нас свой путь. Мы идем, ошибаемся, верим, оправдываем. И это наш путь. Поэтому каждый человек индивидуален. Мы не похожи друг на друга. Просто если есть какой-то опыт, который ты прошел, и это принес какие-то результаты и счастье, о чем мы говорим, нужно делиться. И самое главное в жизни вот это. Поэтому я думаю, что в будущем от общения, от коммуникации только все мы выиграем. И начиная нашу беседу сегодня, я бы сам закончил тем, что надо общаться, не закрываться и быть открытым, потому что единственная в жизни радость – это общение, больше ничего не остается. Так что всем желаю этого.
Всем спасибо за прослушивание. Бесогу Рамович, вам хорошего дня, вам удачи в матче
Спасибо.
с Генерацией.
Спасибо
Я
большое.
надеюсь, да, что запись выйдет после матча, но я надеюсь, что это будет запись приурочена к победе.
Спасибо большое, да, спасибо.
Все.
Буду очень рад и будем стремиться к победе. Спасибо большое. Данил, тебе успехов, тебе развития, тебе добиться той цели, которая у тебя есть. И я тебя уважаю прежде всего как человека, потому что уже не раз общались, встречались. Ты открытый, честный человек, который голодный, хочет развиваться, хочет добиваться. Ты уважаешь отношения, ты уважаешь свою семью, ты воспитан так, что эту грань и вот эту дистанцию всегда выдерживаешь, и поверь мне, что все это в жизни тебе поможет стать счастливым, быть счастливым, извиняюсь, и добиться того, что, к чему ты стремишься. И уверен, что ты о себе заявишь в нашем любимом деле, да, в футзале, 100%.
Ой, Песок Гранович, спасибо вам большое за такие слова, и спасибо вам за все эти минуты разговора. И до встречи, Песок Гранович.
До встречи. Обнял, давай, Данил, да. Всего хорошего.